Тема дня. Бродяги, апаши. Так называли себя молодые люди из круга парижской интеллигенции, где нашел своих единомышленников непревзойденный Морис Равель. Они остро нуждались в новых ощущениях, но с большим трудом отказывались от старых. И Равель, отбросив свойственный его творчеству импрессионизм, тоже окунулся в другие стили, а затем вернулся к истокам и создал знаменитое «Болеро». Он, безусловно, был художником высокой культуры, но каким он был человеком? В день рождения Мориса Равеля говорим о наследии французского композитора и о том, каким он остался в памяти современников.
Всемирная парижская выставка 1889 года. Одно из наиболее сильных впечатлений молодого композитора. В столице Франции тогда были представлены, в частности, образцы экзотических музыкальных культур Востока. Один из биографов Равеля пишет:
14-летний мальчик останавливался перед японскими лавочками. Колючие ритмы, неизвестные ладовые последовательности восхищали его. Он не забывал их никогда.
Кстати, на подростковые впечатления Равеля повлияло и сооружение громадной Эйфелевой башни. Ее соорудили тоже именно к Всемирной выставке. К восточным темам Морис Равель обращался неоднократно. Это и симфоническая увертюра Шахерезада, созданная еще в студенческие годы, и цикл песен для голоса с оркестром, которому композитор дал тоже название.
Произведение Равеля «Шахерезада» — это его раннее произведение. Он написал его в 1903 году. И поэтому, как и у всех композиторов, которые только начинают свой путь, это всегда опора на какие-то традиции других композиторов или на то, что его вдохновляло. Так, в 1888 году Николай Андреевич Римский-Корсаков, который тоже отчасти писал в импрессионистической манере, мы можем это сказать, он написал симфоническую сюиту Шахерезада. И в этой симфонической сюите, конечно, многое из нее, тоже каких-то мотивов восточных, орнаментальных, взял и Морис Равель. К тому же исследователи говорят о том, что да, и влияние Дебюсси здесь есть, и мало того, сам Морис Равель в своей автобиографии упомянул, цитирую, «Шахерезада, близкая по духу музыки Дебюсси, относится к 1903 году. В ней я подчинился обаянию Востока, которое еще в детстве глубоко захватило меня».
Примерно к этому периоду относится и сочинение «Струнного квартета». В нем исследователи видят влияние Бородина. И именно за него юный композитор подвергся неистовой критике коллег, в основном из консерватории. Но поддержка пришла от того же Дебюсси.
«Именем всех музыкальных богов заклинаю вас, не меняйте ни одной ноты в вашем квартете».
Призыв Дебюсси пришелся как раз кстати. Равель с трудом пробивал себе дорогу сквозь неприязнь музыкальных консерваторов. И он стал непревзойденным мастером оркестровки. В течение 10 лет, с 1905 по 15 годы, он многие свои фортепианные сочинения сам затем перекладывает для оркестра. И от этого они лишь выигрывают. А такой подход к творчеству до сих пор присущ лишь ему. Фортепианный цикл «Отражение» со знаменитой «Альбарадой», «Испанская рапсодия», вокальный цикл «Естественные истории», одноактная комическая опера «Испанский час», созданная Морисом Равелем в 1907 году. До сих пор она регулярно идет в театрах по всему миру. Сюжет разворачивается в лавке часовщика. Персонажи, каждый из которых стремится завоевать внимание красивой молодой жены-ремесленника, сменяют друг друга на сцене. Женщина пытается спрятать ухажеров в многочисленных футлярах от часов.
Мой вид, как и мод, не жалеет, ее, наверное, испугал. И если все случилось так, то я, конечно, погнал. Напрасно ей не сказал, что ведь я просто весельчак.
Основа комедии – путаница, которая неизбежно возникает в такой ситуации. Специалисты считают, что Равелю удалось в этой опере соединить характерные черты традиционной итальянской комедии «Дель арте» и тот метод, который изобрел еще Модест Мусоргский во время создания своей разговорной оперы «Женитьба». К этому моменту авторский стиль Мориса Равеля, по мнению музыковедов, полностью сложился. Сочетание импрессионистической красочности со специфическими гармониями, политональные эффекты, колорит, чаще всего испанский, но форма при этом оставалась строго классической. Этот музыкальный период Равеля сравнивают с Александром Скрябиным и говорят, что Равель почти всегда оставался строг и даже педантичен в области формы. Последние спокойные годы перед Первой мировой. Париж с овациями встречает русские сезоны. Неутомимый Дягилев ставит и русские, и французские балеты. В 1912 году импресарио заказывает Морису Равелю музыку к балету «Дафнис и Хлоя» по либретто русского балетмейстера Михаила Фокина. На главной роли пригласили Тамару Корсавину и, конечно, легендарную утонченную звезду и открытие Дягилева Вацлава Нижинского. Для Равеля работа над балетом превратилась в сказочное путешествие в мир томительной красоты античной классики. Тогда композитор писал:
«В этом сочинении я задумал дать большую музыкальную фреску, в которой не столько стремился воссоздать подлинную античность, сколько запечатлеть Элладу моей мечты, близкую тому представлению о Древней Греции, которое воплощено в произведениях французских художников конца XVIII века».
Нужно ли говорить, что балет шел с потрясающим успехом? И что удивительно, рецензии тогда напечатали не только местные, французские, но и газеты Российской империи. Примерно в это же время Морис Равель познакомился со Стравинским, композитором, долгое время затем жившим во Франции. Тогда он был ведущим композитором для русских сезонов. Потом их пути разойдутся, но и тот, и другой будут на протяжении всей жизни тепло и с большим уважением отзываться друг о друге. А у Мориса Равеля потом будет несколько произведений, в которых угадываются ритмы «Весны священной» Стравинского. Продолжение слушайте в следующей части «Темы дня».
Тема дня.